продолжаем наше исследование книги Откровения. И мы только что в предыдущей программе открыли, что является тайной, которую Бог открыл рабам своим пророкам. Единственное пророчество, которое для пророка Даниила было тайной, это было его видение о 2300 вечерах и утрах. Даниил понял пророчество о Мессии, Даниил понял многие другие вещи из своего пророчества, но это пророчество во многом осталось для него тайной, ибо Бог сказал, что оно относится к последним временам. И сейчас в книге Откровения, 10 глава, мы видим с вами, как, во-первых, ангел держит книгу Даниила, во-вторых, он говорит, что времени уже не будет. В-третьих, мы отследили, как на небе первосвященник движется от семисвечника до жертвенника благовонных курений. И в-третьих, как только седьмой ангел трубит, первосвященник входит во святое святых. Все эти факты говорят о том, что, конечно же, речь идет здесь об исполнении этого пророчества. Пророчество о 2300 вечерах и утрах. И, естественно, когда мы смотрим и берем за начало, которое нам предлагается в книге Даниила, 9 глава, указ царя Артаксеркса, мы прибавляем к дате этого указа 457 год до нашей эры 2300 лет, мы приходим к тому, что события происходят явно в середине 19 века. Явно тогда мы можем видеть, что Иоанн, к которому ангел предлагает съесть книжку и начать пророчество, уже давно мертв. Значит, должен быть другой пророк. Как когда-то в Евангелии от Матфея, 17 главе, спрашивали ученики Иисуса, а должен ли прийти Илия пророк? И когда Иисус отвечает, что Илия пророк уже пришел, и все понимают, что это был Иоанн Креститель, проповедовавший в духе и силе Илии, то точно так же и здесь мы можем ожидать, что должен был помазан быть пророк, пророчествующий в духе и силе Иоанна, написавшего эту книгу. Помазан как раз в тот период времени, когда открылось всем знание о книге пророка Даниила. Хотя не все с этим знанием было гладко. Мы видим, что книжка была съедена, на устах она была сладка, как мед, а во чреве было горько. И именно поэтому, из-за того, что книга Даниила является довольно тяжелой книгой и сложной для восприятия. Именно поэтому многие, исследовавшие ее, действительно имели горечь переживания. Именно поэтому Господь посылает в помощь пророка, которому Он открывает те истины, чтобы направить верующих, чтобы они не сбились с пути. Вот что предшествует тому событию, после которого звучит седьмая труба, и первосвященник Иисус входит во святое святых. И на этом повествование о трубах, о печатях, о церквах, оно завершается. Смотрите, последняя церковь, Лаодикия, называется народ суда. Последняя печать при ее открывании вызывает молчание перед приговором. Последняя труба, после ее звука открывается завеса в храме Божьем и показывается ковчег завета, что происходит только тогда, когда во время Йом-Кипура первосвященник входит во святое святых, чтобы совершить окончательное очищение. Вот это параллель. Суд с одной стороны, очищение с другой стороны. Эта параллель присутствует и в пророчествах Даниила. 7 глава и 8 глава. 7 глава повествует нам о суде над неким малым рогом. Тогда как 8 глава говорит о том, что малый рог совершает какие-то проблемы на небе. И, соответственно, чтобы ликвидировать эти проблемы, необходимо проводить очищение небесного святилища, Йом-Кипур. Эти два составляющие, мы говорили, что книга Откровения, она имеет неместную составляющую, небесную проекцию и земную проекцию, где небесная проекция представляет нам суд или Йом-Кипур во святилище, сейчас вы это видите, а земная составляющая представляет собой суд над сатанинской силой, которая действует на земле. И вот сейчас все готово к судебному слушанию. Сейчас перед нами открывается основная часть книги Откровения. 12, 13 и 14 главы. Итак, давайте посмотрим на 12 главу. Мы видим великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд, она имела во чреве и кричала от мук рождения. Другое знамение явилось. Вот большой и красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя к Богу, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было ей место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Что это за интересный срок? О чем эта дата нам и лишь? О чем этот промежуток времени говорит нам? 12 глава книги Откровения, она имеет весьма интересную композицию, тоже типичную для многих еврейских книг. Она построена по типу параллелизма. Что означает параллелизм? Параллелизм – это такой литературный прием, при котором двумя разными методами, фразами, предложениями объясняется одна и та же идея. Откуда я беру, что это параллелизм? Давайте обратим внимание на 6 текст. Мы прочитали его. «А жена убежала в пустыню». А здесь 14 текст написан. «И даны были жены 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню». Мы видим первое совпадение. «Жена в пустыне тут, и жена в пустыне там». Дальше, чтобы питали ее там, и здесь написано, и там питалась, тоже сходится. И дальше 1260 дней и время времен и полвремени. Что это такое? Давайте напишем это. Время плюс у нас здесь на арамейском идет не просто времена. В арамейском и еврейском языке у нас есть двойственное число, поэтому я пишу два времени и плюс еще пол времени. Такая математическая формула. Что это такое? Время, времена и пол времени – это самая фраза. А почему она арамейская, сейчас вы увидите. Потому что она встречается только лишь в одном месте. Книга Даниила, 7 глава и 25 текст. И мы опять возвращаемся к теме некоего мистического малого рога. Мы уже неоднократно к этой теме подходили. В первый раз в нашей вступительной лекции мы говорили о том, что суд, который происходит перед пришествием Иисуса, это суд над малым рогом. С другой стороны, мы уже говорили, что этот малый рог появляется и в 8 главе книги Даниила. Но если в 7 главе он делает проблемы на земле, притесняя святых Всевышнего, издавая или отменяя всякие законы, то в 8 главе он делает проблемы на небе, отбирая у первосвященника, он же вождь воинства небесного, его ежедневное служение. И опять мы встречаемся с этим малым рогом, когда видим, что он отменяет праздничные времена и закон, и святые Всевышнего преданы в его руку до времени, времен и полвремени. После чего написано: «Воссядут судьи и отнимут власть». То есть мы видим, что-то здесь явно ведет нас к какому-то общему знаменателю. Давайте дальше будем смотреть. Что еще у нас есть? Собирать еще очередные некоторые факты. Оказывается, вот этот период времени, времен и полувремени, или же он 1260 дней, встречается не только в 7 главе Даниила и в 12 главе книги Откровения, а в 12 главе вот эта математическая формула в 14 стихе применена специально. Мы же говорили, что Иоанн хочет, чтобы мы постоянно обращали внимание на то, откуда он это черпает. И читали это все в контексте. Знаете, как сегодняшний интернет. Написана какая-то фраза, и она синим цветом выделена и подчеркнута. Идет курсор, идет и превращается в палец. Мы можем на этот палец щелкнуть, и нам открылась другая статья. Точно так же и здесь. Время времен полувремени – это такая гиперссылочка, которая ведет нас к книге Даниила. Но есть еще один раз встречается это время времен и полвремени. Посмотрите на книгу Откровения, 13 глава, 5 текст. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была власть действовать 42 месяца». Мы знаем, что 42 месяца – это те же самые 1260 дней. Вот мы и пришли к единому общему знаменателю. Книга Откровения 12 и 13 глава отправляет нас к книге Даниила 7 и 8 глава, явно, чтобы мы что-то для себя открыли. Давайте будем более подробно разбираться с этими вопросами. Итак, мы видим, что здесь все сплошные образы. Жена, младенец мужеского пола, вознесенный к Богу, дракон. Но для этого-то нам и дается параллелизм, который у нас идет с 7 по 17 текст, то есть повествование или видение, которое мы с вами прочитали в начале 12 главы, с 1 по 6 текст, оно повторяется с 7 по 17 текст. И здесь у нас есть много объяснений. Оказывается, дракон, 9 текст, древний змей, называется дьяволом и сатаною. Слово «дьяволос» – это греческое слово. Слово «сатана» – это арамейское слово. Или на иврите будет «ха-сатан», означает «восставший». Мы выяснили это понятие. И, естественно, нам сразу становятся понятны другие вещи. Что явно младенец мужеского пола, родившийся от жены, которого хотел поглотить дракон, это, конечно же, Иисус. И, естественно, жена, которая всегда в Священном Писании, в книгах пророческих, женою Божию называется Израиль, как пишет: «Ибо муж твой Господь Бог». Израиль есть народ Божий. В этом народе именно и рожден был Мессия, Спаситель мира. Это народ, народ остатка, с которым и пытается воевать дракон после того, как ему не удалось победить и поймать жену, он пошел воевать, написано в 17 тексте, с прочими или остающимися от семени ее, соблюдающими или сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса. Хорошо, мы видим 12 глава. Нам описан образ борьбы между Иисусом и сатаной. Кстати говоря, здесь именно в первом тексте у нас младенец мужеского пола, а 7 текст показывает нам Михаила. И мы уже говорили, что младенец мужеского пола – это Божье воплощение в человека, тогда как Михаил – это Божье воплощение в ангела. И именно таким образом Господь во второй своей ипостаси, она имеет такие свойства – становиться подобным ему, его творению. Поэтому и Иисус 100% человек и 100% Бог, точно так же, как Михаил, аналогично является одновременно и архангелом, и Богом. Но дальше у нас идет следующая часть, 13 глава, которая показывает, что происходит, когда дракон решает воевать с остатком от семени жены. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть, как у льва, и дал ему дракон великую силу свою, и престол, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Что мы видим с вами? Мы видим с вами интересную динамику взаимоотношений между драконом и зверем. С одной стороны, мы видим, как зверь привлекает всю землю поклоняться дракону через поклонение себе. Эта динамика напоминает нам то, что когда-то сказал Иисус в Евангелии от Иоанна. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Перед нами такой антитезис. С одной стороны, Иисус является путем для всякого верующего к Богу, согласно Евангелию от Иоанна. С другой стороны, согласно откровению от Иоанна, зверь является путем к дракону, сатане. Вот почему даже ранние отцы христианской церкви не имели ни тени сомнения в том, что этот зверь является антихристом, то есть чем-то антитезисом на Иисуса Христа, действующим прямо противоположно. Иисус ведет нас к Богу, а зверь ведет к сатане. В этом сомнения нет. Вопрос возникает лишь в исторической идентификации этого антихриста. Что ж, здесь нам вот эти некоторые образы помогут. Во-первых, этот антихрист царствует 42 месяца, или 1260 дней, или время, времена и полвремени. С другой стороны, этот антихрист еще вдобавок имеет уста, говорящие гордо и богохульно. Точно такое же выражение у нас используется в книге Даниила, 7 глава, 9 стих. «И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Два раза это выражение повторяется в 9 тексте и в 20 тексте. Кто же этот малый рог такой? Что это за сила? Сила, которая приходит после всех этих империй. Мы видим в 7 главе Даниила о том, что пророк видит 4 империи, сменяющие одна другую. С одной стороны, это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. И этот малый рог приходит впоследствии после этих языческих империй. Книга Даниила, 8 глава, объясняет о том, что малый рог, тот же самый, который появляется в 8 главе Даниила, говорит, что этот малый рог появится под конец, 23 текст, когда отступники исполнят меру беззаконий своих И этот царь будет наглый и искусный в коварстве. Этот малый рог забирает у первосвященника его служение. Как это может произойти? Что этот малый рог делает, чтобы забрать у первосвященника его служение? Об этом в нашей следующей части.